В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Цхинвали и Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кэти Боджоришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Грузия проявляет активность на фоне продолжающихся заявлений Москвы о недопустимости расширения НАТО на восток.
Грузия активно участвовала в общении как с США, так и с 30 государствами-членами НАТО. Посольство Грузии активно сотрудничали с партнерами, чтобы обеспечить должное освещение поднятия грузинских вопросов.
В чем причины сегодняшнего тупика в отношениях между властями самопровозглашенной Республики Абхазия и оппозицией? Мнение гостя недели.
И вот когда прокурор сможет надеть наручники на министра, тогда он сможет надеть наручники на гражданина, который не так ведет себя на митинге. И общество будет к этому относиться положительно.
Три пирога и старый Новый год. Как чтут традиции в самопровозглашенных республиках?
Еще у нас была такая традиция, что в старый Новый год обязательно у нас был пирог. Пирог был с секретом. Где была монетка? Артхурон.
Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Нана Плеева.
В ночь на 14 января хакеры атаковали сайты правительства Украины и некоторых министерств. С нападением также столкнулся и портал госуслуг. Злоумышленники опубликовали на украинском, русском и польском языках обращения, в которых говорилось, что все данные украинцев загружены в общую сеть. Никакие хакерские группы ответственности за атаку на себя пока что не взяли. Расследование ведут Служба безопасности и киберполиция Украины. В СБУ изданию «В настоящее время» заявили, что личные данные граждан в результате атаки украдены не были. В конце декабря газета The New York Times сообщала, что власти США подозревают Россию в подготовке кибератак на украинские государственные органы и энергосеть после православного Рождества 7 января. Тогда сообщалось, что США и Великобритания направили в Киев специалистов по кибербезопасности, чтобы предотвратить возможные атаки. В разгар кризиса между Россией и Украиной министр иностранных дел Германии Аннелена Бербок в начале следующей недели совершит первые визиты в Киев и Москву, сообщает Deutsche Welle. Глава МИД Германии встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел страны Дмитрием Кулебой в Киеве 17 января. Затем она отправится в Москву на 18 января. Там в том числе запланированы ее переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Информацию о том, что Аннелена Бербок нанесет визит в Киев по приглашению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, накануне в беседе с Deutsche Welle подтвердил и спикер украинского МИДа Олег Николенко. Соратники Алексея Навального Иван Жданов и Леонид Волков внесены в список экстремистов. Это следует из обновленного перечня Росфинмониторинга. Вот как эту новость прокомментировал Иван Жданов.
Этот экстремизм, терроризм, он существует только как политический инструмент российского государства. Он существует только в голове Путина, Минюста и чиновников. Поэтому, естественно, на нормальные страны это положение о том, что нас признали экстремистами, террористами, никак не распространяется, никаких нам проблем здесь не создаст.
В самой России это означает, в частности, возможность блокировки счетов во внесудебном порядке и могут запретить осуществлять любые финансовые операции с имуществом в России, вступать в наследство. Волков и Жданов сейчас находятся за пределами России. В июне 2021 года Мосгорсуд по запросу прокуратуры объявил фонды Навального и штабы Навального, где они работали, экстремистскими организациями и запретил их деятельность.
Эхо Кавказа. Новости.
Белорусский стендап-комик Слава Комиссаренко заявил, что уехал из России, где он имеет вид на жительство, опасаясь ареста со стороны КГБ Беларуси. Как следует из записи Комиссаренко в Инстаграме, он уехал в Киев. Он также опубликовал видео одного из своих выступлений, по всей видимости, в столице Украины. В нем артист говорит, что получил от знакомых предупреждение о том, что им интересуется КГБ, после чего решил уехать. Тогда же он пишет, что сотрудники КГБ ему звонили, писали смски уже после того, как он покинул в Россию. По словам Комиссаренко, он был объявлен в Беларуси в розыск. На каком основании, не уточняется. Комментарий в ад белорусских спецслужб пока также не поступало. Комиссаренко известен, помимо прочего, и сатирическими монологами об Александре Лукашенко. Особую известность приобрело прозвище Чик-Чирик, которым он называет белорусского авторитарного правителя. Ранее в интервью Юрию Дудю Комиссаренко говорил, что его семья покинула Беларусь, опасаясь преследований со стороны режима. Систему раннего предупреждения США впервые предположили, что новая северокорейская ракета, запущенная в начале недели, может достичь Соединенных Штатов. Через несколько минут после запуска американские военные пришли к выводу, что угрозы нет. Об этом пишет CNN. Кроме того, сегодня стало известно, что Пхеньян провел очередное испытание баллистических ракет. Об этом сообщило южнокорейское агентство Ренхаб. Береговая охрана Японии сообщила, что зафиксировала в регионе запуск ракет, которые можно распознавать как баллистические. Ренхаб со ссылкой на официальное агентство КНДР также сообщает, что испытаниями 14 декабря Пхеньян предупредил США о более жесткой реакции в связи с санкциями Вашингтона в ответ на пуски северокорейских ракет. Последний раз об испытаниях КНДР предположительно баллистической ракеты сообщалось во вторник, 11 января. Более 1500 активистов и журналистов покинули Россию в 2021 году из-за политического и уголовного преследования. Об этом пишет Знак со ссылкой на менеджера проекта в организации Free Russia Foundation Антона Михальчука. При этом организация указывает и учитывает только на политических эмигрантов, членов их семей или тех, кто просто решил уехать из страны. В статистике нет, отметил Михальчук. Главными направлениями эмиграции, по его словам, стали Грузия, Литва и Украина. Кроме того, популярны и другие страны Восточной Европы, а также США и Франция. В октябре 2021 года исследование издания «Такие дела» экспертов показало, что за последние 20 лет из России на постоянное место жительства в другие страны уехали от 4 до 5 миллионов человек.
С международными новостями вас ознакомила Нана Плиева. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. В Грузии выбирают нового главу ЦИК. Созданная при президенте комиссия провела сегодня собеседование с четырьмя претендентами на должность председателя избирательной администрации, в том числе и с действующим главой ЦИК Георгием Каландаришвили. Этому процессу доверяют в Грузии далеко не все. Мзия Парисишвили попыталась разобраться, кто и по какой причине выражает свое недоверие.
Пустой тратой времени и формальностью сочли оппоненты власти начавшийся сегодня процесс подбора кандидатов на пост главы ЦИК и двух членов избирательной администрации. Конкурс объявлен за истечение 6-месячного срока, на период которого были избраны в августе прошлого года на должность председателя Георгий Каландаришвили, а членами ЦИК Гия Цецешвили и Майя Заридзе. Все трое и раньше работали в избирательной администрации, что тогда же стало поводом для протеста нескольких НПО, входящих в конкурсную комиссию при президенте, а затем и оппозиции в парламенте. Возмущение оппонентов тогда вызвал тот факт, что, несмотря на новые правила укомплектования ЦИК по соглашению Шарля Мишеля, правящая грузинская мечта сумела протолкнуть лояльных к себе кандидатов. Тогда оппозиция утешала себя тем, что нового главу избрали сроком на полгода, а не на 5 лет, и что на предстоящих в октябре 2021 муниципальных выборах оппозиция добьется от грузинской мечты объявления внеочередных парламентских выборов в 2022, и к тому времени будет избран другой глава ЦИК. Но для оппозиции все пошло не так. Грузинская мечта победила на выборах и вышла из соглашения Мишеля. Судя по всему, она и не собирается расставаться и с нынешним главой ЦИК Георгием Каландаришвили. На его фоне еще трое претендентов на эту должность – Тамас Поладашвили, Тенгиз Тевзадзе и Георгий Шаишмелашвили – выглядят техническими кандидатами.
Я сделал все для того, чтобы убедить всех членов комиссии в необходимости поддержать мою кандидатуру. Я опирался и на то, на такую должность, как руководитель избирательной администрации. Человека не выбирают на 6 месяцев ни в одной стране.
Заявил после сегодняшнего собеседования Георгий Каландаришвили. За эти месяцы Каландаришвили остро реагировал на критику, каждый раз обвиняя местные НПО и СМИ в дезинформации. Оппоненты власти убеждены, что грузинская мечта ставку снова сделает на него, как и на двух действующих членов ЦИК Цацашвили и Заридзе. Несмотря на то, что вместе с ними в конкурсе участвуют еще 5 кандидатов. Оппозиционный депутат от стратегии Агмашенабели Паатаманч Галадзе, как и большинство других оппозиционных депутатов, не собирается участвовать в голосовании, как и в прошлый раз.
В условиях грузинской мечты любой процесс подбора и утверждения на должность превратился в формальность. Все решения властью принимаются единолично, и главным критерием при утверждении является лояльность к правящей силе. Так будет и на этот раз. Назначат проверенных и угодных им людей. Мы и в прошлый раз не поддержали кандидатуры Каландаришвили, Цацашвили и Заридзе. К ним есть вопросы. Они в ЦИК представляют групп, которая поручена в пользу грузинской мечты прибрать итоги выборов.
Пустой тратой времени сочли участие в этом процессе и 3 ведущих профильных НПО – Ассоциация молодых юристов, Справедливые выборы и Институт развития свободы информации. Все они попали под огонь критики спикера парламента Шалвы Папуашвили.
Они недоверие объявляют не процессу, а президенту Грузии. Это неприемлемо. Организации, партии, претендующие на участие в демократических процессах, на самом деле дискредитируют процесс избрания главы и членов ЦИК, а также государственные конституционные институты, в том числе президента.
Глава НПО «Справедливые выборы» Нино Долидзе рассказывает, что их отказ был обусловлен 2 причинами. Президент укомплектовала конкурсную комиссию теми же представителями из академических кругов, которые в прошлый раз проявили лояльность к лоббируемым властями кандидатам, и за ними перевес голосов. К тому же Нино Долидзе напоминает, что в парламенте ускоренно рассматривают новые правила утверждения главы и членов ЦИК. Мы рисковали оказаться в составе такой комиссии, где, возможно, уже заранее были бы приняты решения. К тому же в парламенте изменен регламент утверждения председателя и членов ЦИК. Вместо 4-кратного для утверждения сейчас достаточно 2-кратного голосования. У правящей силы есть очень простой и легкий способ для избрания устраивающих ее кандидатов на должности председателя и 2 профессиональных членов ЦИК. Члены конкурсной комиссии уверяют в своей непредвзятости. Весь процесс по избранию кандидатов и на должность главы и членов ЦИК, а потом их утверждению займет в парламенте 1 месяц. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
К другим важным темам дня. Россия не намерена отказываться от своих требований относительно нерасширения НАТО на восток и продолжит настаивать на гарантиях безопасности, исключающих вступление Украины и Грузии в Североатлантический альянс. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел большую пресс-конференцию, на которой подтвердил намерение Москвы добиваться от Запада выполнения условий, дав понять, что в противном случае эскалация неминуема. На этом фоне внезапно активизировалась Грузия. Владимир Унанян следит за развитием событий.
Москва обвиняет Запад в искусственном затягивании в НАТО стран, расположенных по периметру России. Министр иностранных дел Сергей Лавров на ежегодной пресс-конференции прокомментировал заявление, что вслед за Украиной и Грузией на фоне угроз со стороны Москвы о возможности присоединения к альянсу задумались Швеция и Финляндия. Лавров считает, что Запад под руководством США искусственно провоцирует потенциальный конфликт на пространстве Евроатлантики.
Не прекращаются попытки искусственно расширять состав Североатлантического альянса, втягивать туда Украину, в частности. Недавно прозвучали достаточно интересные заявления от руководства НАТО, от Соединенных Штатов, о том, что и скандинавские страны, которые не являются членами Североатлантического альянса, будут приветствоваться. То есть такое заманивание, искусственное расширение этой структуры, которая после холодной войны, после исчезновения Варшавского договора, потеряла смысл своего существования, попытки искусственно все это продлить продолжаются.
При этом глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что претензии Запада относительно провоцирования России эскалацию границ Украины в корне неверны, так как именно в Украине сегодня находятся сотни западных военнослужащих, американцев, британцев и прочих, которых в Вашингтоне и Брюсселе называют инструкторами. Вспомнил Лавров и август 2008 года. Глава МИД России также заявил о поставках Западом вооружения украинской стороне. По его словам, накачивание этой страны оружием создает дополнительное искушение Киеву перейти к силовым методам решения конфликта в Донбассе. «Для нас это абсолютно неприемлемо по понятным причинам», — добавил министр. При этом, говоря о Грузии, Лавров отметил, что Москва рассчитывает на вовлечение Тбилиси в переговорный формат 3+3, который подразумевает объединение стран Южного Кавказа, Грузии, Армении и Азербайджана, а также трех региональных держав России, Турции и Ирана.
Сразу же, с первых же дней ее обсуждения и при подготовке к состоявшейся в Москве встрече, выступали за то, чтобы наши грузинские соседи также были вовлечены в этот процесс. Исходя из того, что чем больше возможностей для общения, тем, наверное, лучше для решения остающихся проблем.
По словам главы российского внешнеполитического ведомства, сегодня Тбилиси и Москва общаются в рамках неофициального двустороннего канала и в формате женевских дискуссий по безопасности на Южном Кавказе. Как выразился Лавров, на этой площадке обсуждаются последствия агрессии Грузии в августе 2008 года.
Но процессы, начатые в формате 3+3, они гораздо более значимые, на мой взгляд, потому что обсуждаются в этом формате перспективы развития всего этого региона.
Добавил российский министр. Грузия тем временем активизировалась на дипломатическом направлении. Заявления в поддержку евроатлантического будущего страны, прозвучавшие из Брюсселя и Вашингтона, в Тбилиси считают успехом своей внешней политики. Замминистра иностранных дел Грузии Лаша Дарсали отметил, что ведомство выполнило поставленную перед ним задачу. Задача по правильной постановке вопроса о Грузии на переговорах Россия-Запад в основном выполнена, и работа в этом направлении продолжается. Грузия активно участвовала в общении как с США, так и с 30 государствами-членами НАТО. Посольство Грузии активно сотрудничали с партнерами, чтобы обеспечить должное освещение поднятия грузинских вопросов. Ответ на это является результатом активного взаимодействия между Грузией и ее партнерами на нескольких уровнях и в нескольких формах, который продолжается по сей день. Главный инструмент в арсенале Грузии – это, безусловно, четкая поддержка со стороны партнеров. Это не только публичные сообщения, но и то, что происходит в непубличном пространстве, работа, которая ведется с партнерами. Это важные шаги, которые должны сыграть превентивную роль перед лицом угроз, с которыми сталкивается Грузия. В том, что НАТО не намерено оставлять Грузию, Украину один на один с Россией, еще раз подтвердил генсек Альянса Йенс Столтенберг, считает ситуацию с европейской безопасностью критической, однако, по его словам, НАТО не пойдет на компромиссы по вопросам расширения организации и размещения войск на Востоке. В интервью итальянской газете «La Repubblica» Столтенберг подчеркнул, Альянс еще в 2008 году принял решение, что Украина и Грузия станут членами НАТО. «Мы сейчас находимся в критическом моменте для европейской безопасности и должны разговаривать с Россией, среди прочего, для того, чтобы передать ей единогласную позицию всех союзников, что мы не пойдем ни на какие компромиссы, если речь идет о принципе. Каждая страна имеет право на выбор собственной дороги и решения, хочет ли она принадлежать к военному союзу, которым является НАТО, или нет. В 2008 году мы решили, что Украина и Грузия станут членами НАТО, но мы не устанавливали, когда именно». Бывший глава Генштаба сил обороны Грузии Владимир Чичибая утверждает, что с военной точки зрения у Грузии нет недостатков, остается только политическое решение, в результате принятия которого страна сможет наконец стать членом НАТО. Замминистр обороны Григол Георгадзе в связи с этим отметил, что интенсивность отношений Грузии с НАТО с каждым годом возрастает. Если в прошлом году, например, было проведено 15 международных учений, то в этом году запланировано 25. Также запланированы различные мероприятия, которые будут способствовать повышению боеспособности наших сил обороны. Это будет продолжаться и в будущем. Совершенно ясно, чего Россия хочет от нас. Мы находимся в условиях оккупации, и опасности эскалации существует ежедневно. Мы активно сотрудничаем со странами-партнерами и альянсом, чтобы держать руку на пульсе, иметь информацию, анализировать, что необходимо сделать, чтобы избежать и сдержать угрозы. 17-18 января вице-премьер, глава МИД Грузии Давид Дзалкаляни намерен посетить Брюссель, где проведет встречи в штаб-квартирах НАТО и Евросоюза. В частности, запланированы переговоры с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом. В этот же день состоится неформальная встреча с послами стран-членов НАТО. Основной целью визита, как отмечается в сообщении МИД, является проведение консультаций с союзниками в рамках продолжающегося диалога по вопросам безопасности между НАТО и Российской Федерацией. На встречах также будет обсуждаться динамика сотрудничества НАТО-Грузия и сложная обстановка в области безопасности в Евроатлантическом регионе. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
К другим темам дня. Руководство Музея искусств имени Шалвы Амиранашвили уволило 3 сотрудников. Увольнения в музее проходят на фоне общественного протеста, связанного с реорганизацией, которую этим летом анонсировало Министерство культуры. Политика этого ведомства под управлением Теи Цулукьяни, как полагает ряд специалистов, основана на принципе лояльности к партии. Тему продолжит Анастасия Славинская.
История с музеем приобрела широкую огласку этим летом. Минкульт объявил о начале эвакуации экспонатов из музея. При этом под вопросом оказалось само историческое здание музея 30-х годов XIX века. Ведомство, сославшись на экспертизу, заявило, что восстановление части здания может оказаться нерентабельным. Все это время ряд специалистов этой области, представителей неправительственного сектора и журналистов тщетно пытались получить конкретики от ведомства. Параллельно в музее начались увольнения. Накануне с должности была освобождена искусствовед Нино Хундадзе, куратор фондов живописи и графики. Согласно решению директора Ники Ахалбедашвили, этот фонд, включающий 1000 экспонатов, перейдет в зону ответственности куратора фонда скульптуры. Вместе с Хундадзе уволили и куратора монументальной живописи Нину Чехладзе. Фонд, которым она руководила, было решено объединить с Золотым фондом. Сегодня была уволена и Нана Бурчуладзе, отвечавшая за направление христианского искусства средних веков в музее. Она говорит, что с назначением Теи Цулукьяни на пост министра культуры начался штурм на Национальный музей Грузии. А сейчас новое руководство музея избавляется от тех, кто выступил в его защиту. Им не нравилось, что я подписала петицию, касающуюся музея, общалась со СМИ. Но с моей стороны это было вынужденной защитой, когда я слышала, что якобы музей выпотрошен, что там работают дармоеды, бездельники. Это ведь и меня касается как сотрудника. А музей не выпотрошен. Была проведена опись, и все в основном на месте. А если нет, эти экспонаты временно, согласно документации, перевезены куда-то. Все задокументировано. Никаких потерь, таких чрезвычайных потерь, как они заявляют в Минкульте, не было. И тем более музей не выпотрошен. При этом Нана Бурчуладзе также говорит, что информации о том, куда будут эвакуированы экспонаты из музея искусств, у нее нет. Она, как ей сказали в музее, засекречена. Руководство музея искусств официальных комментариев по поводу происходящего не делает. Сира Элисашвили, представляющая НПО Тбилиси Самкари, одна из тех, кто тоже все это время пытается получить от Минкульта ответы на накопившиеся вопросы. Увольнения, начавшиеся в музее, она считает, носят чисто политический характер.
В основе увольнений профессионала высшей категории из музея в последние 2 дня исключительно политические мотивы. Они представляют собой классический пример большевистской чистки. Министерство, даже если оно задействует забракованный план эвакуации, музея больше нет кадров, которые могут руководить этим процессом и осуществить.
Написала Цира Элисашвили на своей странице в Фейсбуке. Из музея увольняют людей, которые именно сейчас, в условиях объявленной реабилитации, напротив, должны быть еще более востребованы, говорит искусствовед София Келасония. Кадровые изменения начались именно тогда, когда специалисты начали задавать вопросы, касающиеся дальнейшей судьбы экспонатов, а также плана реабилитации здания, какие этапы он предусматривает, что легло в основу тех или иных решений и будет ли оно вообще отреставрировано. Это сложнейший процесс, подобного в Грузии не было. Мы говорим о самом богатом на важные коллекции музея. Существует риск того, что при смене места фондам может быть нанесен вред, обусловленный климатическими и другими влияниями. В это время очень важны кадры, которые по 20-30 лет наблюдают за экспонатами, хранящимися в различных фондах. А мы видим, что их либо увольняют, либо понижают в должности. Даже если оставить политический контекст, интересы олигарха и дискриминацию профессиональных кадров по политическим представлениям. Здесь налицо вульгарное, примитивное, агрессивное и, можно сказать, глупое управление, когда директор полагает, что столько кураторов ни к чему. Можно обойтись одним, двумя, главное, чтобы они не задавали ему вопросы. говорит София Килосоня. По ее словам, в личных разговорах те сотрудники, которые пока остаются в музее, рассказывают, что критическая мысль преследуется со стороны руководства. Идет мониторинг постов, которые сотрудники публикуют в Фейсбуке. Минкульт под управлением Тейца Лукьяни требует от людей, работающих в этой сфере, партийной преданности, говорит София Килосоня. А иная гражданская или политическая позиция, публично высказанная представителями области, карается теми или иными способами. Все эти люди, которые сохраняют ответственную или рядовую должность в министерстве или в различных организациях, подотчетных ему, воздерживаются от какого-либо гражданского активизма. Еще одна очень острая проблема – это избирательный мониторинг ценностей. Например, в сфере театра ряд режиссеров министр прямо назначает худруками, а часть из них отправляет на конкурс. Здесь, в частности, речь идет о худруке театра имени Марджанишвили Леване Цуладзе, который, как вчера стало известно, был освобожден с должности. Министр Цулукьяни заявила, что у него, как и у худруков ряда других театров, истек срок полномочий. Он, сказала глава ведомства, может вновь подать заявку и принять участие в конкурсе. Впрочем, известно, что несколько худруков, например, Роберт Стуро из театра Руставели, были назначены министром без конкурса. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа». Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Абхазские журналисты и блогеры продолжают активно обсуждать судебное преследование участников оппозиционного митинга в столице самопровозглашенной республики 21 декабря. Об этом в рубрике «Читаем прессу», которую подготовила наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян, а также во второй части нашей программы.
Журналист Надежда Венедиктова в своем блоге на сайте Асарке пишет, что в стране сложилась патовая ситуация. Обе противоборствующие стороны не слышат и не доверяют друг другу. Аресты нескольких участников декабрьского митинга накалили ситуацию еще больше. Опускаю пока упреки в том, что правоохранительные органы играют на стороне власти, не выдерживая принципа нейтральности. Сейчас важнее разобраться с тем, когда закон наконец начнет работать, не обращая внимания на извечный вопрос, почему надо начинать с моего родственника, однопартийца и так далее. Этот регулярно задаваемый вопрос уже привел страну к беззаконию, которое явно расшатывает устои государства. Активное участие в раскачивании автобуса, кавычках, тянет на хулиганство, поэтому можно просто оштрафовать и отпустить арестованных. Но противоборствующие стороны должны подписать обязательство о том, что с этого момента извечный вопрос, почему надо начинать с моего родственника и так далее, уходит в прошлое и никогда больше не помешает законным действиям органов правопорядка. Она отметила, что небольшая комиссия из компетентных юристов и уважаемых членов общества должна в краткие сроки составить подобное обязательство и список тех, чья подпись под ним будет гарантировать реальное исполнение. Политик-блогер Тенгиз Джопуа написал на своей странице Facebook, что абхазская власть использует закон как инструмент политической борьбы. Он подчеркнул, что разговоры о том, что власть в своих действиях руководствуется интересами укрепления законности в государстве, жалкая попытка оправдаться и скрыть истинное желание хоть как-то усилить свою легитимность и ослабить политических оппонентов. По его словам, повышение легитимности осуществляется не за счет решения социально-экономических проблем общества, а за счет демонстрации насилия и попытки вселить страх в сердца людей. Во всем остальном отношение к закону у власти зависит от личных интересов групп из ее окружения и настроения ключевых личностей. Это не путь решения проблем. Даже если руководствоваться благими целями укрепления институтов государства, путь репрессии для абхазской власти будет скоротечен. Во-первых, не та социальная среда, чтобы махать дубинками налево и направо и сидеть потом безнаказанно. Во-вторых, этот путь требует огромных силовых ресурсов, которые все время надо наращивать. В-третьих, в политической борьбе у власти, как, впрочем, и у оппозиции, нет союзника в лице общества. Обе стороны испытывают колоссальный дефицит электорального доверия, но статус «жертвы», в кавычках, которым власть наделяет оппозицию, может подтолкнуть абхазский народ к поддержке последних. И в-четвертых, как ни крути, очень цинично обвинять других в преступлениях, которых ты сам совершил в прошлом и ушел от ответственности. Тенгиз Джопуа заметил, что преступление Украины такого рода срока давности не имеют, и вопрос возбуждения уголовного дела актуален будет еще долго. Демонстрируемая нам политика – результат недальновидности власти и наличия искаженного понимания собственного народа, кульминацией которой будет кровь и ответные репрессии, в разы превосходящие эти, заключил политик. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут. В Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плиева.
Специальные представители Армении и Турции на прошедшей сегодня в Москве первой встрече по нормализации двусторонних отношений договорились продолжить переговоры по полноценному урегулированию, сообщает МИД Армении. Спецпредставителем Армении является заместитель председателя армянского парламента Рубен Рубинян, а Турции бывший посол США Сардар Кылыч. В пресс-службе МИД Армении отметили, что стороны договорились продолжать переговоры, направленные на полноценное урегулирование отношений без предварительных условий, сообщает Интерфакс. Дата и место проведения второй встречи будут определены в надлежащие сроки по дипломатическим каналам, заявили в МИДе страны. Между Арменией и Турцией нет дипломатических отношений, а граница между двумя странами закрыта с 1993 года. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает ситуацию с европейской безопасностью критической, однако Альянс не пойдет на компромиссы по вопросам расширения организации и размещения войск на Востоке. По его словам, решение о вступлении Украины и Грузии в состав Альянса было принято еще в 2008 году, однако сроки их вхождения пока не установлены. Цитата: «Каждая страна имеет право на выбор собственной дороги и решения, хочет ли она принадлежать к военному союзу, которым является НАТО или нет», сказал Столтенберг в интервью польскому радио. Как пишет «Коммерсант», генсек НАТО также напомнил о ключевом праве Альянса на защиту всех союзников и размещение войск в восточной части блока. Цитата: «Одновременно мы должны разговаривать, поэтому мы предложили диалог, касающийся контроля вооружений, прозрачности военных учений, механизмов, касающихся редукции рисков, например, инцидентов и многих других вопросов», отметил Столтенберг. В интервью итальянской газете «La Repubblica» он повторил: «Альянс еще в 2008 году принял решение, что Украина и Грузия станут членами НАТО». Глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров считает, что Грузия могла бы присоединиться к формату 3+3. Он напомнил, что идея формата была поддержана российской стороной. Цитата: «И сразу же с первых дней ее обсуждения при подготовке в состоявшейся в Москве встречи выступали за то, чтобы наши грузинские соседи также были вовлечены в этот процесс. Исходя из того, что чем больше возможностей для общения, тем, наверное, лучшие решения остающихся проблем», пояснил он. Министр напомнил, что сейчас, цитата, «мы с грузинскими коллегами общаемся в рамках женевских дискуссий по Закавказью и в рамках неофициального двустороннего канала, который был создан между Москвой и Тбилиси достаточно давно. Процессы, начатые в формате 3+3, гораздо более значимы, на мой взгляд, потому что обсуждаются в этом формате перспективы развития всего этого региона», — добавил он. Лавров также сказал, что подключение Грузии к формату, цитата, «не будет их ни к чему обязывать в том, что касается их политических позиций», — сообщает РИА Новости. В Украине возбудили несколько уголовных дел по фактам возможного бесчеловечного обращения и применения пыток Михаилу Саакашвили в грузинской тюрьме. Об этом заявил украинский адвокат политика Евгений Грушавец. Цитата: «Они касаются пыток и причинения вреда здоровью, а более конкретно неправильного лечения. Мы уверены, что Украина установит вину этих людей», сообщил Грушавец журналистам. Юрист пояснил, что производство начали на основании заявления, поступившего с их стороны в Генпрокуратуру Украины. Грушковец добавил, что они не рассчитывают на объективное расследование в Грузии, особенно после упразднения службы государственного инспектора. По словам адвоката, цитата, «чтобы установить, какой именно ущерб был нанесен здоровью Михаила Саакашвили, в грузинской пенитенциарной системе из Украины в Грузию готовы прибыть врачи и эксперты».
Краткий региональный выпуск новостей представила Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости – из Тбилиси Сухуми Схинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
И мы продолжаем тему арестов участников оппозиционного митинга 21 декабря в Сухуми, в результате чего общественно-политическая ситуация в Абхазии лишь обострилась. О причинах сегодняшнего тупика в отношениях властей самопрозглашенной республики и оппозиции, а также о путях выхода из сложившегося кризиса с корреспондентом Еленой Заводской беседует наш гость недели, сотрудник Института экономики и права Академии наук Абхазии, экономист Ахра Ристава.
Ахра, как вы оцениваете ситуацию, которая сложилась в Абхазии в связи с арестами участников оппозиционного митинга?
Когда власть что-то предпринимает, она ждет какие-то результаты. Я не вижу, какие могут быть положительные результаты для власти от этих арестов. Протесты только будут расширяться за счет сочувствующих, так скажем.
Считаете ли вы эти процессы политическими, а участников оппозиционного митинга, которых арестовали, политическими заключенными?
Последствия политического митинга, последствия столкновений привели к арестам. Естественно, если это последствия политического митинга, конечно же, это политические процессы. Если бы эти столкновения произошли на концерте или там, на свадьбе, они носили обычный характер. А после митинга, естественно, они по-другому не могут трактоваться никак.
Описывая свои впечатления после Сухумского городского суда, где избиралась мера пресечения для участников оппозиционного митинга, вы говорите о том, что пора остановиться, чтобы потом не жалеть и чтобы не было стыдно. Что вы имеете в виду?
Я имею в виду, что со стороны это выглядит неприятно, что идут политические процессы. У нас за политические взгляды последний раз, по-моему, судили еще когда Советский Союз был. И в этой ситуации, когда в стране нету борьбы с коррупцией, нету внедрения декларирования, кидать эту нашу правоохранительную систему вот, в борьбу с оппонентами, это же не даст эффект. И это еще больше расколет общество. И когда обществу непонятно, почему чиновник, который декларацию не сдал, незаконно сидит на должности, его никто хотя бы элементарно с работы не снимает. А за то, что парень, даже если он, естественно, на эмоциях нарушил законодательство, почему власть берется сначала за него? Протест будет только расширяться. Зачем углублять проблему? Зачем усугублять ситуацию, если надо в первую очередь объявить повестку, предложить обществу, предложить оппозиции, предложить депутатам и дать пищу для диалога и для общения.
Как провести черту между необходимостью пресекать противоправные действия во время митингов и свободой выражения для людей, не согласных с действиями власти? Как действовать нужно власти, как вы считаете?
В стране нужны реформы. Реформы будут касаться и правоохранительной системы. Правоохранительная система, которая будет защищать закон по всему перечню Уголовного кодекса, будет выглядеть более последовательной и понятной. И тогда любой гражданин, будь то министр, нарушивший закон, или простой молодой парень, который пытается физически тягаться с сотрудником правоохранительной системы, они будут привлекаться. Закон просто должен быть для всех, чтобы сама правоохранительная система могла работать автономно, независимо от власти или от оппозиции. Чтобы прокурор сегодня арестовал министра за коррупцию. И вот когда прокурор сможет надеть наручники на министра, и тогда он сможет надеть наручники на гражданина, который не так ведет себя на митинге. И общество будет к этому относиться положительно. Тогда такого вот резонанса не будет. Вот и все.
Ясно, Ахра.
То есть опять к чему мы пришли? К реформам.
Для политического пространства Абхазии митинговая активность, она вообще достаточно характерна. Как, на ваш взгляд, эти митинги, они почему вот так постоянно возникают?
Предлагаю вам посмотреть на все это со стороны. Да? Есть власть, есть оппозиция. Если ты кого-то хочешь понять, народная мудрость гласит, поставь себя на место оппонента. Те, кто сегодня у власти, если бы они были в оппозиции, как бы они критиковали? Погибло 600 человек от вируса, да? Были бы проблемы, связанные с энергетикой, с майнингом. Тогда самой власти легче будет понимать этот протест. Оппозиция, она тоже была у власти. Там есть люди опытные, и, естественно, они тоже понимают и свои минусы, и свои плюсы. И третий вопрос, который вытекает из этой ситуации, он касается отсутствия диалога. Когда нет диалога, когда нет плана выхода из той или иной ситуации, без одобрения всех политических сил вносить системные глобальные поправки в ту же конституцию по выборной системе невозможно. Новые правила должны принять все. Ну, а когда нет диалога, конечно же, это один из методов политической борьбы. Это все говорит о том, что есть запрос на перемены. Если повестку власти мы посмотрим со стороны и повестку оппозиции. Оппозиции, там вот молодые лидеры и власть, там больше, я бы их так назвал, политические долгожители. Оппозиция предлагает активно реформы, системные изменения, а власть ставку делает на иностранных инвесторов. Естественно, власти надо повестку расширять. Если власть не предлагает системных реформ, она выглядит в проигрыше. И от того, что кого-то арестовали, она протест остановить не сможет. Протест можно остановить, только заполнив пространство своей идеологией, реформами. А просто от того, что кто-то построит гостиницу, иностранец, абхазы не смогут этим гордиться. Ну, не только абхазы, все, кто у нас живут, есть запрос на успех. Успех может быть связан только с жителем Абхазии. Все гордятся Хиблой Гирзмава, все гордятся Денисом Царгуш. Это успешные люди, мы же их не можем поделить, они там провластные или оппозиционные. Или давайте вспомним успех курорта Пицунда, когда из дотационного объекта объект превратился в крупнейшего налогоплательщика. И все тогда признавали, что это успех, и успех обеспечил коллектив, местные жители вместе с Дауром Курмази. Вот таких не хватает успехов сегодня. И, естественно, оппозиция, они свою работу делают, они пользуются этим вакуумом. Власти доминируют продвижение вот этих идей с иностранными инвесторами. Практически во всех районах были проведены собрания. И вот эта идея, что надо привлекать иностранного инвестора. Иностранный инвестор, значит, вытащит экономику. Это будет же успех инвестора, даже если он пятизвездочный отель построит. Это не будет прорывом в экономике. Он не связан с нашими людьми. Ткачев, например, да, вот его проект. Это будет успех России в Абхазии. Но не успех наших граждан. Все это надо продвигать с учетом предложений по реформированию всей системы управления государством.
Сейчас усилия оппозиции направлены на создание условий для диалога. Они обращаются в общественную палату, они пытаются встречаться с представителями разных общественных организаций. Вот как вы оцениваете эти усилия? Как должен выглядеть этот диалог? В чем он должен состоять? Какие усилия нужны для этого?
Дело в том, что повестку в любом случае формирует не оппозиция, а повестку формирует власть, так как власть имеет все рычаги для ее реализации. У оппозиции нет рычагов особых для реализации своих идей. Но то, что делает сегодня вот эти несколько дней оппозиция, оно, конечно, это правильный шаг. То есть увести ситуацию от конфронтации, привести к диалогу. и создать условия для того, чтобы в стране начались реформы. Но по истечении почти 2 лет у власти все меньше времени для того, чтобы этому процессу задать какой-то вот импульс. Когда 2 года реформ не было, всегда власть с самого начала прихода к власти на пике доверия населения не начинает реформы. Чем дальше от дня выборов, тем сложнее потом эти реформы проводить. Очень много граждан, которые были за эту власть, голосовали, доверяли, они сейчас публично и пишут, и говорят, мы не за кого. Особенно молодые люди, мы не за власть, мы не за оппозицию. И здесь как бы да, может оппозиция не приобрела сторонников, но власть-то потеряла. Власть каждый день теряет доверие электоральное. Если не делать практических шагов, если не предложить обществу повестку перемен, то просто соглашение, я вчера слушал Ахрубжаня, меморандум, он не даст гарантии того, что протестов не будет. То есть гарантию и рабочую обстановку в стране могут создать только конкретные предложения с конкретными сроками реализации. Это связано с тем, что новое поколение, которым вот сейчас от 30 до 45 лет, они, я вижу, не хотят больше ждать, как некоторые говорят, подождите, мы потом реформы сделаем. Они не хотят этого ждать. Они хотят, чтобы они начались скорее. Чувствовать надо это поколение. У меня такое впечатление, что не все политики это чувствуют. А из этого возникает протест.
В Абхазии сложилась сейчас такая ситуация, когда оппозиция требует переноса выборов в парламент и говорит о том, что до этих выборов необходимо изменить избирательную систему. А президент настаивает на том, чтобы сейчас парламент был избран, и после 27 года уже этот созыв принял необходимый закон, чтобы следующие уже выборы после 27 года проходили в соответствии с новой избирательной системой. Вот в такой ситуации, когда такие вот есть разные позиции. Какой выход?
Запрос на реформы. Этот запрос исходит не только от оппозиции. Это запрос общества. Сама власть и многие ее представители публично высказывали отрицательное мнение о том, как избирается и работает вот эта формула по нынешнему парламенту. И если теперь власть будет говорить, что давайте мы на сколько-то лет отложим, люди, которые за эту власть голосовали, их не поймут. Есть другая сторона. Давайте посмотрим на политическую карту. Если там будет порог, если по партийным спискам, я предполагаю, что туда пройдут, скорее всего, форум, пройдет Айтайра, Амцахара пройдет, плюс 1-2 партии максимум. И чисто про президентской 100% партии получается нету. Потому что оппозиционные партии, понятно, Кайтара, она это электорат Анклаба, Амцахара, там 50-50 есть люди, которые доверяют Анклабу, есть люди, которые доверяют главе государства. А вот такой 100% партии получается у главы государства нет. Это не совсем выгодно получается, эти реформы проводить сейчас, потому что половина парламента, а обычно одномандатники потом присоединяются, тоже это практика, к более крупным фракциям, естественно, придется делиться властью. А готова ли элита делиться властью? Вот где вопрос.
Гостем недели был абхазский экономист Ахра Аристава. С ним беседовала Елена Заводская.
Гость недели. Каждую пятницу на волнах радио «Эхо Кавказа».
Вот уже 28 лет в самопровозглашенной Республике Абхазия, 14 января, праздничный выходной день. Наш постоянный сухумский автор Виталий Шария расскажет о том, как этот праздник Ажырныха отмечался в старину и отмечается сейчас.
Сегодня в Абхазии выходной день Ажирныха, или праздник сотворения обновления мира. Он был внесен в официальный календарь праздничных и памятных дат республики с самого его принятия, с 1994 года. Народная же традиция отмечать его уходит в далекое прошлое. В последнее столетие он совпадает с так называемым Старым Новым Годом 14 января. Сегодня в интернете встретилось давнишнее интервью известного абхазского писателя Николая Хашига на эту тему. Попытки вытравить из абхазской культуры многие древние традиции, в том числе и Ажирныха, предпринимавшиеся в разные исторические периоды, оказались тщетными. Ажирныха – это семейный праздник, который роднит всех представителей рода, сближает старшее и младшее поколение, добавил писатель. Сам он родился и вырос в высокогорном селе Хуап Гудаутского района в традиционной абхазской семье Чифа Хашига. Здесь есть древняя родовая кузня. На протяжении многих лет священный ритуал проводил старший брат Николая Мкан. К сожалению, он ушел в мир иной, но при жизни почтенный старец поручил своему младшему брату Николаю эту обязанность. Прочтя это интервью ныне покойного писателя информагентству «Абсны Пресс», я позвонил его племяннику, гендиректору канала «Абаза ТВ», члену Общественной палаты Абхазии Руслану Хашигу, пересказал текст в общих чертах и попросил рассказать, как тот нынче отмечал праздник в Хуапе. Перед этим упомянул, что по рассказу моего сухумского соседа, который ездил до пандемии праздновать Ажирныха в одно из сел Абжуйской Абхазии, там собиралось до 100-150 человек, и для застолья надо было резать и бычка, и козла. Руслан Мканович сказал, что у них происходит не так.
У нас имеют право там быть только люди, которые имеют прямое отношение к роду. У нас, например, двоюродный, который от нашей кузни уже он отошел, он взял свою долю, там целая процедура существует, он уже сюда не имеет права ходить. У него есть своя кузня, у нас своя, там это. Проходит традиционно, как проходило. Ну, сейчас, конечно, люди считают необходимым, если есть какие-то симптомы. А так, все, кто здоров, даже студент там не выехал на учебу, чтобы принять участие в ритуальных мероприятиях. И вот все собрались, провели. Но еще и погода нас поддержала, в отличие от других сел. У нас был очень красивый, пышный такой снег с морозом. Уже к тому моменту, там, к 8 часам, когда мы шли в кузню, уже морозик уже поддал, было очень сухо, приятно. Так что праздник
удался.
Да, праздник удался, но это обязательный ритуал, независимо от того, что какие там события были в уходящем году. Она у нас была горе. У нас брата жена умерла. Праздничная атмосфера, которая сопровождала этот ритуал, у нас этого не было в этом году. Необходимые вещи, связанные с этим ритуалом, мы все провели, как проводили наши предки. То, что мы видели сейчас, этот ритуал проводит мой младший брат, который находится в родовом доме.
Действительно, в разных местах Абхазии этот праздник проводят ныне по-разному. Вот почему, наверное, блогер Давид Дасаня разместил позавчера такой пост. «Как историк-этнолог хочу моим друзьям по Фейсбуку, моим подписчикам по Ютубу предложить следующий проект. Давайте мы зафиксируем на видео обряд нашего моления перед Ажирой. Видео пришлите на Телеграм по моему номеру, либо на электронную почту. Это нужно для науки». Конец цитаты. Сегодня утром я позвонил ему, но он был разочарован, потому что никто не прислал видео.
У нас у каждого есть хорошие мобильники с прекрасными видеокамерами. Ну неужели остатки нашей абхазской истории невозможно было бы записать? Ну что мне делать? Я говорю.
По телевизору, я уверен, будут какие-то кадры.
Я сам попросил сына, он же у меня режиссер, окончивший Казанский институт культуры. В общем, он сделал два видео. Один на русском языке, один на абхазском языке. Перед началом моления на фоне кузни нашей, я же после отца молельщик, Я считаю, что моление проводить на русском языке нельзя.
Это грех. Но перед этим я, значит, вот на камеру рассказал о нашей святыне, о нашей кузне, откуда это все произошло и так далее. В общем, минут на 10. И примерно на 10-15 минут я уже само моление провел. Вот эти два видео вот сейчас через некоторое время окажутся на моей странице в Фейсбуке и на моем канале в Ютубе.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Даже до сих пор при у них самоча была, а не Южная Осетия. Думаешь, а за что эти ребята тогда погибли, если через столько-то лет мы опять все это возрождаем?
Даже тяжело больных на лечение не выпускают. Кто он, если не заложники?
Я готова идти и поджигать эти фермы уже, потому что мой ребенок вечером мерзнет дома, я ему шапку одеваю.
Вирус, он тупой, он не умный. Это очень хорошая новость.
Эпидемия на омород. Не, не вентина домарай.
Голоса на радио «Эхо Кавказа». В самопровозглашенной республике Южная Осетия тоже отмечают Старый Новый год, Нокбон, накрывают столы, обязательный атрибут которых – три пирога. Впрочем, некоторые готовят и ритуальный пирог «Артухон». Зарина Санакоева спросила цхинвальцев о их новогодних традициях.
Вы отмечаете Старый Новый год? Да, и как обычно отмечаете?
Ну, в домашней обстановке, с семьей, как обычно.
Как-то отличается от обычного Нового года?
Ну, нет, не особо нет. Так же, наоборот, даже лучше отмечаем Старый Новый год. Все-таки как проведешь Старый год, как говорится, так новый и встретишь. Ну, у нас традиции такие, например, то, что вся семья должна быть в сборе, где бы мы ни находились, мы всегда вместе в этот день. Ну, это наша традиция. Все с семьей, все вместе. И на Новый год, и на Старый Новый год.
Вы отмечаете Старый Новый год?
Да, да, да.
И если отмечаете, то как обычно?
Да, по сути-то это одно и то же, что вот с 31 на 1 и 13 на 14. И все, то же самое. О, да, обязательно. Если придется в компании, но вне дома, между прочим. Я встречаю всегда Новый год вне дома. Это вот традиция, которая осталась с тех пор. Можно в ресторан, можно где-то, но я бы предпочел путешествие под Новый год. Я бы сейчас в 21 веке, я бы встречал путешествие.
Печем печенье, играем с детьми, готовим всякие пироги, физонек. В общем, как обычно. Вот Новый год, так и Старый Новый год отмечаем. Многие вообще не отмечают Старый Новый год. Я слышала от некоторых моих друзей, что да, ну это же уже отмечали и все. А мы как Новый год, так и отмечаем Старый.
Как вы отмечаете Старый Новый год и какие, может, традиции у вас есть в семье?
Отмечаем так же, как и мои родители.
А как?
С тремя пирогами, естественно. С пивом домашним остинским. Еще что-нибудь подберем. Когда еще девушка ходила, самое такое было, это гадание. 13 на 14 обычно незамужние девушки, парни гадали. Та же самая традиция сейчас сохранилась. Предки делали соленые эти, лепешки соленые. И вот их ели. Так. Я лично сама испекла своему сыну, которому 25 лет. Если приснится, тоже хорошо. Если не приснится, обычно вот на Старый Новый год я помню вот эту традицию.
Во-первых, хочу всех поздравить с наступающим Старым Новым годом, у которого значение намного больше, чем Новый год, который принято отмечать так громко и ярко. Моя бабушка всегда говорила, что настоящий Новый год – это Старый Новый год. Вот тогда и отмечали, вот тогда стол был наиболее изобильным. Еще у нас была такая традиция, что в Старый Новый год обязательно у нас был пирог. Пирог был с секретом. Где была монетка? Артхурон. И вот кому доставалась эта монетка, кусочек с этой монеткой, тот считался в этом году, тот член семьи считался наиболее удачливым в этом году. И вот эту традицию мы до сих пор и не нарушаем. Каждый год, в Старый Новый год, у нас обязательно бывает Артхурон. Так что этот праздник мы отмечаем.
Екатерина Самакоева, специально для Эхо Кавказа. Схинвал.
Правда о Беслане, как и правосудие, остается делом будущего.
Все-таки есть в Армении культ карабахского конфликта, культ Карабаха.
Антивоенная позиция является крайне маргинализованной нынешней ситуацией в Азербайджане.
Чеченцам подходить с европейскими мерками нельзя. Они такие, какие они есть.
Слушайте программу «Весь Кавказ» на нашем радио по воскресеньям.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бодяришвили. Всего вам доброго и до завтра.